Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 823, статья «Бедствие, приходящее грешникам, начинается с праведников в духовной работе». Можно задавать вопросы в прямом эфире на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к теме урока, будут транслироваться в прямом уроке, в прямом эфире. Статья «Бедствие, приходящее грешникам, начинается с праведников в духовной работе». Сказали наши мудрецы: бедствие, приходящее в мир, начинается с праведников. Бедствие, приходящее в мир грешникам, начинается с праведников. И надо понять, почему бедствие приходит к праведникам, если оно должно прийти к грешникам, то в чем виноваты праведники? В плане духовной работы надо сначала объяснить, что такое бедствие в работе, что такое грешники в работе и что такое праведники. И для того, чтобы все это понять, необходимо знать, что такое работа. И также надо понять вообще, для чего работать. То есть, что мы выигрываем от того, что должны работать? Кто создал все, что есть в мире? Все создал Творец. Если так, то для какой цели мир был создан так, чтобы необходимо работать ради всего, что мы хотим приобрести? Как ради материального, так и ради духовного. И для того, чтобы понять все это, сначала надо понять смысл всего творения. То есть, для чего Творец создал мир? И ответом на это служат слова мудрецов: насладить творение. По этой причине он создал творение и вложил в них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И это называется целью творения. Но при этом не было подобия свойств Творцом, поэтому получающие наслаждение и удовольствие ощутили стыд. Поэтому было выполнено исправление, называемое сокращением и скрытием, чтобы получали только с намерением ради отдачи. И это кли должен подготовить нижний, а это против его природы. Ведь Творец создал творение с желанием получить удовольствие и наслаждение. Поэтому все, что не от природы, трудно человеку выполнить. И это означает усилие. Согласно этому, получается, что относительно усилия не значит, что человек должен трудиться. Это является результатом. И это против природы. Поэтому трудно выполнить это действие. И это усилие. И это между человеком и Творцом. И то же самое исправление есть между человеком и товарищем, чтобы не было чувства стыда. Потому что человек стыдится есть дармовой хлеб. Поэтому существует купля-продажа, когда рабочий отдает хозяину свою работу, а тот дает ему за это деньги. Поэтому здесь нет никакого стыда. То же самое между человеком и его товарищем. Желание хозяина заключается не в том, чтобы он трудился, а чтобы выдавал работу. Речь идет о производимом продукте, который является заменой. Рабочий дает хозяину продукт, и за это хозяин дает ему деньги. А при продаже и покупке все наоборот. Продавец дает покупателю продукт, а покупатель дает ему за это деньги. И не важно как, но оба дают. Иначе, если один дает, а другой только получает и не дает ничего взамен, возникает несоответствие свойств. И тогда здесь возникает стыд у получающего. Из сказанного получается, что в вопросе усилия речь идет не об усилии, а имеется в виду то, что, чтобы не было чувства стыда, поэтому оба должны давать. А поскольку со стороны природы человек создан получающим, то это для него усилие. Но усилие — это только результат. И не в этом намерении, то есть цель. Получается, что нам нужно не усилие, а подобие свойств. А усилие проистекает из того, что у нас нет этого со стороны природы. И из сказанного поймем, что такое грешники и что такое праведники. И почему бедствие приходит в мир только когда в мире есть грешники. В работе бедствием называется то, когда нет раскрытия блага и наслаждения. То есть, когда не может раскрыться для творений его желание насладить творение по причине различия свойств, как сказано выше, поскольку все это время у человека нет отдающих келим, что означало бы подобие свойств. Это является причиной того, что происходит задержка света для творений. Получается, что грешником называется тот, кто удален от Творца. То есть, в работе грешником называется тот, кто отличается по свойствам от Творца. То есть, он не находится в категории, как он милосерден, так и ты будь милосердным. Получается, что высшее изобилие не может спуститься к низшим по причине грешников, которые находятся в человеке. Потому что в работе определяется, что человек сам соединяется с грешниками, которые являются искрами получения. И в этом смысл сказанного, что бедствие приходит в мир грешникам только по причине праведников. То есть то, что изобилие не нисходит в мир, это называется бедствием по причине желания насладиться, которое есть в человеке, и он задерживает. И необходимо разъяснить все понятие грешников, то, что мы слышали, что заповедал нам Творец, что царь, который из плоти и крови, ему необходимы почести, но необходимо понять. И он дает наказание тем, кто не слушает его. Но необходимо понять, что почему Творец наказывает тех, кто не слушает его. И неужели ему нужны почести, чтобы воздавали ему творение? И неужели он обижается на это? И это похоже на человека, который заходит в курятник, и он отдает им приказы, и они не слушают его голоса. И можно ли сказать, что человек это обижает? Тоже, еще более того, творение по отношению к Творцу. Разве можно сказать, что Творец обижается на творение за то, что они его не слушают? И для чего же он тогда посылает им бедствие? Но нам необходимо верить, что все понятие мести, которое дает Творец, это не ради пользы Творца, а ради пользы творения. Как сказано, что с помощью наказаний, которые они от него получают, они могут удостоиться того добра и наслаждения, каково желание Творца дать творениям. То есть, можно сказать, что страдания приводят творение к тому, чтобы они приняли на себя понятие отдачи. И это является истинными келим, которые в состоянии принять высшее наслаждение, которое Творец хочет им дать. И об этом написано, что бедствие приходит в мир только тогда, когда в мире есть грешники. Поэтому они чувствуют страдания. То есть, все то, что они делают в духовной работе, они чувствуют горький вкус, поскольку у них нет отдающих келим, а только в них может свестить добро и наслаждение. Получается, что грешники, то есть это свойство получения в человеке, оно удерживает его от получения добра. И как это сказал Рамбан, что есть разница между одним, единственным и единым. Объяснение. Тот, кто объединяется в действии единой силы, это значит, что он действует так, как соответствует его единству. Но когда он разделяет свою работу так, чтобы его действия отделились одно от другого, то есть, не дай Бог, можно сказать, что он действует добром и действует злом, тогда он называется единственным, потому что во всех действиях его есть единственный результат. дать добро. И называется, что он единственный во всех, он единый во всех действиях. И это, как мы объяснили, что понятие бедствия — это не месть со стороны Творца и не наказание за то, что не слушаются его голоса, а то, что он хочет, чтобы они действительно его послушались и выполняли Тору и заповеди, это на благо творениям, а не на благо Творцу. Поскольку у него нет никакого, он не нуждается ни в чем. Нельзя сказать, что есть какая-то необходимость у него. Но в отношении нижних, чтобы они получили добро и наслаждение без всякого неприятного ощущения, чтобы наслаждение было совершенным. Но если бы было какое-то ощущение стыда во время получения наслаждения, то тогда нет совершенства в наслаждении. И получается, что бедствия, которые чувствуют грешники, это на их благо, чтобы они исправили свои деяния. Однако необходимо знать, что означает исправление действий в духовной работе. Как сказано, что на каждое действие, которое делают, необходимо присоединить к нему намерение. И намерение, что он хочет посредством этого действия доставить удовольствие Творцу. И с помощью этого он приходит к слиянию с Творцом. И не то, чтобы проделывающее действие, чтобы у него намерение было ради его собственной пользы, но вся его забота должна быть, как доставить наслаждение Творцу. И это те люди, которые хотят по пути отдачи, они называются праведники. То есть, человек, хотя и не пришел еще до этого уровня, когда все его намерения ради отдачи, однако они уже хотят прийти к этому, и они называются идущими по пути праведников. То есть, для того, чтобы прийти к ступени праведников, те, которые хотят прийти к ступени праведников, уже называются по конечному результату. Но те люди, которые работают в общем виде, то есть они не занимаются намерением для того, чтобы достичь уровня праведников, о них не говорят в истинной духовной работе. Они занимаются только действиями. А их намерение в Торе и заповедях, как написал о них Рамбам, что их обучают для того, чтобы они получали плату. И только те, которые приходят к пониманию, что необходимо работать ради Творца, эти люди называются, что они идут, занимаются работой, чтобы идти по пути истины. И хотя они еще и не пришли, о них говорит Рамбам, что раскрывают им этот секрет постепенно. И что это за тайна, которую запрещено раскрывать маленьким детям, женщинам и простонародью? А тайна в том, что недостаточно простого действия, но необходимо также и намерение, чтобы это было ради отдачи и не ради получения платы. И все удовольствие есть у него в том, что он может служить Творцу, и это его плата. И это ощущается в нем, как есть у него огромное сокровище. И поэтому то, что они служат царю, в этом все их наслаждение, и этого они ожидают.
Нам ясно отсюда, что наша работа заключается в работе над нашим материей, желанием получать, что оно должно все время расти, чтобы мы выросли. И над ним происходит работа, форма отдачи, форма уподобления наше Творцу, и поэтому желание получать, которое растет, мы его чувствуем как бедствие, приходящее в мир, и к кому это приходит, когда растет желание получать? Только когда человек готов к этому. И поэтому сказано, что бедствие приходит к грешникам, и начинается с праведников, что с одной стороны это приходит, когда раскрываются грешники, но эти удары, эти формы, которые раскрываются человеку, они раскрываются в тех, кто были сначала праведниками, находились в подъеме, в состоянии, когда они себя подготовили, и поэтому человек, который не понимает духовного пути, методики, он всегда находится, всегда, это так начинающие, всегда находятся в каком-то смятении, когда они спрашивают, как может быть, что вследствие усилий, учебы, распространения, я прихожу к таким плохим состояниям, вдруг я не хочу ничего, вдруг я пренебрегаю всем, вдруг мне хочется все бросить, вдруг я не нахожусь в подъеме, в настроении, в котором находился раньше, и так далее, и так далее. И тогда только опытный, когда нет мудрого, более чем опытный, понимают, что можно подняться только над состояниями падения, и здесь нет вопроса о продвижении, потому что в продвижении мы всегда будем находиться в вопросе, для чего мы продвигаемся, имеет ли смысл идти против нашего эгоизма, нашей природы, нормально ли то, что я должен работать в такой униженности, когда нет ни желания, ни стремления, ни настроения, никакой устремленности, на что я вообще иду и что есть в этом. Человек находится вообще в полной беспомощности, в безысходности, в состоянии, когда это не почитается и не полагается человеку вообще находиться в таких состояниях. И именно об этом месте сказано, что праведники пройдут дальше, а грешники приткнутся здесь. И все это вследствие того, что мы должны давать из нашей природы, не наполнять ее, не взращивать ее, но взращивать ее для того, чтобы подниматься над ней. И поэтому тот, кто подготовил себя к подъему над своей природой, ему дает новое отягощение сердца, чтобы поднялся еще выше, и еще, чтобы еще выше поднялся, и так он продвигается. И он не может продвигаться сам, но, как я здесь изобразил, есть у него подъемы, падения, подъемы, падения. Есть у него падения такие, пока он не доходит до состояния, что видит свой эгоизм настолько большим, когда он задает себе вопрос, как можно вообще выйти из этого эгоизма, и необходимо все-таки выйти, направляет его к группе, поскольку только там он может выстроить вместе с другими силу, при помощи которой он выходит, и никогда с этой силой, которую я изобразил красным, он сам не может выйти, поскольку самому ему нечего делать. Он должен исправить разбиение, он должен исправить стыд, он должен исправить то, что называется выход из себя по отношению к ближнему. И поэтому все эти падения нужны для того, чтобы привести нас к беспомощности. Когда мы поневоле начинаем обращаться к группе, и тогда с помощью нее выстраивать важность по отношению к Творцу, поскольку вопрос о важности заключается в том, как продвинуться, как выйти, и именно Он приведет нас к решению, что только в группе мы можем выстроить окружение, и только в таком окружении мы сможем найти те силы, которые помогут нам продвинуться. А в окружении мы понимаем, что это происходит искусственно, что это не само окружение, это только представляется человеку чем-то чуждым, и это специально таким образом устроено, чтобы человек смог отказаться от своего эгоизма, от своего желания получать. Поэтому, конечно же, бедствие приходящее, оно приходит для грешников, для того, чтобы раскрыть во все большей мере в нас грешников, но это затрагивает именно состояние человека, которое называется праведники. Пожалуйста.
В чем разница между праведником в падении и грешником? И вообще, в чем разница между грешниками и праведниками в человеке?
Грешники и праведники — это в одном человеке, это состояние. Не говорится просто о людях, которые делают немного плохо или хорошо. Мы говорим о состояниях человека по отношению к Творцу и только. Человек по отношению к Творцу называется работающий. И в нем все состояния должны происходить. Праведник, грешник, средний, законченный грешник, незаконченный, законченный праведник, незаконченный. Эти четыре состояния и среднем посередине, это можно сказать пять даже состояний, как объясняет нам Бааль Сулам в предисловии к Талмуду «Десяти сферот», это состояние, которое мы должны пройти. Каждый из нас проходит эти состояния, начиная от законченного грешника до незаконченного грешника, среднего, незаконченный праведник и законченный праведник. Сейчас откуда мы знаем и измеряем эти состояния по отношению к чему, откуда мы уверены, что наше измерение будет правильным? Ведь выйди на улицу, и каждый скажет тебе: «Я в полном порядке». То есть средний скажет: «Он не праведник, правильно». Но, конечно же, и не грешник. Но что, он будет себя считать грешником? Нет, я средний, как и все. Если ты будешь поговорить с изучающими Тору, они скажут: «Мы праведники, поскольку занимаемся Торой». Так где же правильное измерение? А правильное измерение, оно только по отношению самоотмены себя в группе. Там у тебя существует измерение. Там ты можешь измерить. В нашем мире нет у тебя каких-то эталонов, какого-то прибора, когда бы ты мог измерить в духовном и сказал, как со стопером или как с весами, когда ты взвешиваешь и можешь сказать: «Сегодня я так, вчера я так». А это можно измерить только по отношению к окружению. Поэтому произошло разбиение, чтобы позволить тебе с помощью связи с окружением, по сути дела, осознавать, где ты находишься, и насколько ты можешь отменить себя, насколько ты можешь вследствие этого получить силы от Творца. То, что произошло, по сути дела, это то, что ты, когда был в состоянии совершенства в виде Адама Ришон, получил разбиение на части, на многие части, и твоя душа, то есть все твое кли разделилось, и Творец, находящийся там, тоже разделился и находится во всех этих осколках, буквально как в мозаике, когда сначала выстраиваем картину, а потом разбиваем ее. Матрица, и делим ее на многие части. И насколько ты можешь соединить эти части, дают тебе возможность ее соединить только по определенной программе, но ты уже не отвечаешь за эту программу, это тебе устроено. Таким образом, тебе кажется, что группа уже готова. Может быть, ты нашел ее случайно, но учителя случайно, но ты эти вещи не можешь сам устанавливать для себя. Но когда ты выстраиваешь их правильно, ты, по сути дела, выстраиваешь части своей души вместе с частями Творца в ней и частями света в ней, и таким образом ты словно играешь в этом мире. У тебя есть место якобы материальная группа, это ты чувствуешь своим эгоизмом, но это не группа. Группа — это понятие, к которому ты начинаешь относиться как как к понятию духовному. Это не люди и не соединение даже между ними, когда они хотят соединиться, вместе спеть. Но когда ты видишь в каждом из них часть своего кли с Творцом, с частью Творца, находящейся там, ты не имеешь дела со всеми лицами, которые находятся там, а только с понятием, которое называется окружение. Когда сам Творец скрывается за товарищами, и тогда тебе становится понятным, что как разбиение, так и это наша реальность и товарищи, все это приходит к тебе, чтобы позволить проделать тебе эту работу, что каждый раз, когда ты будешь чувствовать себя грешником, но грешником по отношению к чему? По отношению к тому, что не достает тебе важности Творца. И для того, чтобы приобрести ее, ты на самом деле обращаешься к окружению. Это окружение, в котором находится Килим, и Творец находится там, когда свет светит и дает тебе это понятие. То есть я не могу это изобразить. Или же мы изображаем, как мы это делали раньше, когда все находится в одном месте. Это сам человек и все его части, которые кажутся ему чуждыми. И он сам здесь. Не важно, как это изобразить. Даурен.
В вашем первом чертеже, что означают вопросительные знаки?
Вопросительные знаки — это когда я вижу в этих падениях, которые я изобразил черным цветом, когда я учусь на них, что я никогда не могу прийти к важности Творца, к выходу из своего эгоизма, и у меня у самого нет сил ничего сделать. Но каждое падение учит меня на моих слабостях, на отсутствии важности, на свойствах поэтапно, в различных совершенно видах. Когда я все меньше и меньше и меньше с помощью этих падений, все-таки приходят подъемы, когда я пытаюсь сам проделать. После каждого этапа здесь, в падении, приходит якобы своего рода небольшой подъем, еще раз небольшой подъем, а затем вроде бы подъем, но я в конечном счете всегда вижу, что я нахожусь в состоянии, когда я не способен. Но не способен во всевозможных видах. Вначале наполнить свой эгоизм, достичь хорошей формы учебы, затем узнать об ангелах, которые существуют в небе, затем постичь Творца, достичь его, затем узнать о духовном мире. Но как будто я сейчас смотрю, чувствую, но не я меняюсь, а только что-то вне меня меняется, пока человек не начинает относиться к тому, что в нем должны произойти изменения, а не вне его. И все это благодаря падениям и подъемам, вся эта работа происходит, пока он не приходит к таким падениям, что он понимает, что изменение должно произойти в нем, что он находится в этой постоянной реальности. И все зависит, по сути дела, от него, от изменения его восприятия. и уже вследствие этого он уже начинается в начале раскрытия истины. Тогда он начинает думать, как я изменю себя, чем изменю. И тогда ему говорят, именно с помощью света, возвращающего к источнику, тогда он чувствует, что в нем нет силы для собственного изменения. Тогда у кого, по сути, по всей видимости, у света. И против каждого вопроса есть всегда определенный ответ. Он видит, что это спасение должно прийти снаружи, на которое он сам, конечно же, не способен. Но как же он потребует это изменение извне? Он все-таки требует его сейчас для себя. Когда он хочет, чтобы пришел свет и изменил его, и тогда он с помощью этого света изменится, и тогда... И тогда он будет то, что называется, обладающим будущим миром в эгоистическом виде, но все-таки ставит себя в зависимость от Высшего, когда принижает себя все-таки по отношению к Высшей силе, чтобы произвела, по крайней мере, в нем изменения. Он начинает принимать господство Творца, власть Творца, что он производит действия, и вследствие этого он также начинает соглашаться с тем, что все, что происходит, происходит свыше. Еще не во всем, постепенно, но постепенно начинает принимать это. А затем есть еще более продвинутые этапы, когда он понимает, какое изменение должно произойти. Изменение в нем, изменение с помощью Творца, тогда изменение должно произойти по отношению к свойству отдачи. Вместо свойства получения, что если у него будет отдача, он заработает все, он, но вследствие того, что будет у него свойство отдачи, тогда он начинает требовать свойства отдачи, хотя это отдавать ради получения, но все-таки это уже что-то. И вследствие этого он думает, так как же я потребую, как требует получать. Получать, по всей видимости, требует вследствие того, что дали мне окружение, я могу работать с окружением, и если я буду стремиться к тому, чтобы соединиться с ними, и это называется раскрытие действия отдачи, вследствие этого я вызову свой свет, который сделает во мне отдачу, и тогда выйду в духовное пространство, и у меня будет все благо. И тогда он начинает искать, что такое группа, что такое понятие группа, как, в каком виде находиться в ней, работать с ней. Это уже очень большое изменение. Он ставит себя в зависимость от группы и от получения силы отдачи, и чтобы пришел свет и осветил ему путь группы и дал ему внутри группы все, и он постигнет все внутри группы в этом окружении, внутреннем, духовном. Он все больше и больше может представить себе эти понятия. Ну что, будет мне хорошо. Конечно же, это пока еще лолишма, не ради отдачи, как мы видим, но есть продвижение, пока человек не приходит к состоянию, когда свет на самом деле возвращает его к источнику, поскольку он уже занимается группой, он уже занимается притяжением света, чтобы тот дал ему свойство отдачи, только чтобы ему было хорошо вследствие этого. И тогда вследствие того, что такое, что мне будет хорошо, начинает в этом параметре происходить изменение. Из всех параметров я внутри себя получить ради отдачи, затем я по отношению к Творцу, я по отношению к группе, я по отношению к изменениям в себе. Каждый раз из нескольких параметров какой-то один из них меняется. Это как когда есть у тебя... Как если бы было у тебя x равный m плюс n минус z и еще минус v. И все эти данные, это, скажем, я, это Творец, это окружение, это намерение, все они являются неустановленными параметрами. И X тоже не установлен. И как же мы это делаем? И у нас есть простой принцип в математике. Это единственный рациональный принцип, когда мы даем постоянную всем параметрам, кроме одного, и он может подвергаться изменениям. И здесь может быть изменение. И тогда здесь у нас есть результат этого изменения. Когда все эти параметры остаются постоянными, мы пишем постоянные, а затем мы изменяем все остальное. Затем мы берем все вот эти параметры, и они являются у нас постоянными. Постоянными. И тогда это только подвергается изменению. И таким образом мы продвигаемся, пока не приходим к состоянию, когда только намерение его должно измениться сейчас из ло лишма в лишма, то есть, что только этот параметр, от него зависит, где будет находиться результат, на благо кому, в ком. И тогда меняется само намерение. И таким образом продвигается. То есть этот виток человек проделывает постепенно, пока не приходит к этому направлению. Которая называется путем Торы. И это происходит с каждым, да.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, что делать с группой, если пребывание в ней у меня очень сильное, но у группы пока нет формы?
Такого нет. Такого нет. Прежде всего, человеку всегда дают такие желания, когда он находится в правильном окружении, и все зависит от его отношения к окружению. Не может быть, что окружение не готово, и человеку невозможно продвинуться. Нет. Может, они кажутся ему буквально настоящими грешниками. Это ни о чем не говорит об их внутренней сути. Да.
Мне кажется, что он говорит, что по отношению к нему понятие группы еще не приобрело форму. В этом вопрос.
Это признак того, что он сам не хочет.
Из Израиля спрашивают, каким образом обращаются к группе?
Человек должен искать это понятие внутри, в том окружении, в котором он и находится. И понятие группы — это все наши желания, все наши устремления к Творцу. И нам необходимо внутри себя и раскрыть их. И каждый должен прикладывать усилия, чтобы противостоять своему эгоизму, для того, чтобы наша внутренняя форма, то есть внешняя форма приблизилась к истинной форме группы. Хотя каждый работает с внутренней формой, с духовной внутренней формой, которая выстроена уже, но все-таки внешняя наша форма говорит о том, насколько мы в конечном счете близки к этой внутренней истинной форме. Да.
Вот Дед из Нью-Йорка спрашивает, каким образом я могу измерить свою отдачу по отношению к группе? Как я могу проверить, отдаю ли я, и должен ли я просто работать к ним, не ожидая реакции с их стороны?
Внутренняя работа человека не зависит от того, как выглядит группа снаружи. Они могут выглядеть буквально преступниками, лентяями, находящимися не у дел почти, но есть у них все-таки то, что они не оставляют пути. И этого уже достаточно. Этого уже достаточно, чтобы находиться среди них и работать с их искрами. Но, конечно же, необходимо все-таки прикладывать чем можно больше усилий для того, чтобы приблизить и во внешнем окружении.
Да? Из Японии, из Осаки спрашивают, как я могу определить, что такое группа?
Все те люди, которые находятся постоянно в продвижении, в нашей работе вместе со всеми, не ставят себя в какое-то особое положение, не исключают себя из общего и участвуют во всех наших действиях. Это называется группа, когда у каждого есть искра. Конечно же, еще неизвестно, что произойдет с ним, через сколько кругооборотов, может быть, он достигнет цели в этом кругообороте или нет. И еще в каких проблемах мы увидим, что он продвинется, но в конечном счете мы видим, что да, что каждый находится в постоянной работе взаимодействия и взаимоучастия в нашей постоянной работе, да?
Ученик из центра спрашивает, почему я не могу проделать эту работу по отношению к внешним кругам, как семья, например, или работа? Почему я не могу там определить Творца, который скрывается?
Это неправильно. Ты не можешь этого определить, поскольку нет у них стремления к Творцу, и ты не можешь искать того стремления, той силы, которая здесь у нас изображена зеленым цветом. Это то, что мне нужно. И я должен прийти в группу, в которой будет чем можно меньше силы эгоизма, вот, обозначенная черным, и чем можно больше сила важности, важности Творца, важности объединения, и тогда я, обретая духовные кли, нет у меня никаких других шансов ни в семье, ни на работе, ни в каком другом обществе. Я не могу найти эти вещи. Я не должен просто так видеть во всем человечестве святую шхину. Где я это вижу? В своем воображении? Это не называется реальным. Здесь я могу видеть начало духовного кли, поскольку это те люди, которые уже чувствуют это, поскольку высший свет действует на них так, что все эти искры святости, искры разбиения, которые остались в каждом, они уже загорелись. И поэтому я соединяюсь с ними, поэтому приводят меня в группу. И именно там я могу изучать науку Каббала, там, где могу реализовать взаимно, получить от них поддержку, есть с кем говорить, с кем учиться. Пускай возьмет свою тещу и начнет изучать с ней Каббалу, что он впечатлится от нее, я не понимаю, о чем говорится. Говорится о людях, у которых есть стремление. Перейдем к следующей части.